Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 701 выпуск «Изолента Лайв». Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин. Здравствуйте, доброе утро.
А, 701, да.
701, да. Вчера был 700, и никто даже не заметил. То есть это у нас ничего уже нормальный, себе, да? Нормальный ход. Раньше тысячного праздновать не будем. Неделя да. У нас насыщенная была. Сейчас мы обсудим, что как. Но я просто да. Зрителям хочу сказать, что мы сегодня... Основные наши темы, наверное, все-таки будут это НАТО, это Казахстан и это Шендерович. Все-таки не можем же мы не про великого гения не вспомнить, как он там у нас, бедный, несчастный, на чужбине теперь живет. Саша, я вижу, не в курсе.
Нет, я в курсе. Я...
Сбежал гений этот, вот как это...
Я, кстати, и правда России. Считаю очень талантливым человеком.
И... А я, кстати, сейчас не шучу. Можно я преамбулу небольшую? Да. Я уже о ней говорил. Мой друг, царство ему небесное, Владимир Абрамович Этуш, в свое время получил в руки пьесу. Называлась она «Потерпевший Гальдинер». Ну, дорогие зрители, кто слышал, можете приглушить звук, я коротко. Вот. Он увидел, он посмотрел, увидел подпись «Шендерович» и сразу сказал свою классическую фразу. «Нахуй сразу», он говорил. У него прямо вот такое было, да, выражение любимое. Вот. Но его все-таки уговорили почитать. Он почитал и сказал, да, я сыграю это. Это очень талантливо, я это сыграю. И пьеса «Потерпевший Гальдинер» стала одной из классических пьес в исполнении Владимира Абрамовича Этуша, которая очень долго была на сцене, игралась на сцене театра Вахтангова. Соответственно, это шедевр театрального искусства. Кто не видел, посмотрите, на телеканале «Культура» есть запись этого спектакля.
Трофим, а в чем причина такой реакции на фамилию Шендеровича?
Потому что, объясню. Нет, объясню. Владимир Абрамович был государственником прямо вот до мозга костей. То есть он не терпел оппозицию, он не допускал издевать всей страной, будучи фронтовиком, разведчиком, человеком, который воевал в Великой Отечественной войне, весьма пожилым человеком, который видел всех наших руководителей, лично знал от Сталина до Путина, всех до одного. Вот, соответственно, он...
Как ты рассказываешь, это выглядит как какой-то зоологический антисемит. Увидел еврейскую фамилию, сразу нахер.
А вы знаете, что он же сам еврей?
Да, догадываюсь. Да.
Вот. Нет, не по этому признаку, по признаку того, что он знал, кто такой Шендерович, очень хорошо знал его взгляды, знал его творчество, имеется в виду там куклы и всю вот эту вот хрень, знал его отношение к России, к Путину, к тому, что происходит, ну и, конечно, не хотел на это дело заморачиваться. Вот, было такое дело, но потом все-таки он его сыграл. И к чему говорю? К тому, что Шендерович действительно очень талантливый человек с точки зрения драматургии, с точки зрения даже, наверное, поэтических своих каких-то вещей. Но, тем не менее, вот есть что есть. И сейчас он в Польше, что интересно. В одной из самых антисемитских стран Европы, если уж так говорить-то. Назвать это вещи своими именами.
Если, опять же, взять причину, по которой он уезжает, это же не то, что его назвали иноагентом, хотя вся история с иноагентами может легко превратиться в самую жуткую охоту на ведьм, когда будут просто называть всех подряд. Вот.
А он разве иноагент, Саш?
Да, у него, иноагент. И второе, конечно, это из-за потенциально уголовного дела по его некому конфликту. Я не знаю, в чем его суть.
Административное дело с Пригожиным.
С Пригожиным, да. Но, да, собственно говоря, то, что человек вынужден уехать из страны из-за опасения уголовного преследования по не какому там уголовному делу, а исключительно из-за... Если я правильно понимаю, по-моему, у него обвинение в клевете, но то есть статья, как и любая статья уголовная, это плохо, когда она есть, но тем не менее в обществе, в котором у нас бесконечно друг про друга все всегда говорят, и просто превратилось наше общество в море клеветы, вдруг, когда ты понимаешь, что я мог из этого посадить и уезжать, это признак плохой. Можно как угодно относиться к политической позиции Шендеровича. Есть вещи, с которыми я радикально не согласен, есть вещи, которые я считаю, он говорил правильно, но тот факт, что человек вынужден уезжать именно из-за страха, это для общества плохо. Вот и все.
Дмитрий Юрьевич, что думаете?
Да, свободный человек в свободной стране. Этот самый уголовный кодекс легко и просто используется как инструмент воздействия, мщения и прочее. Понимаете, это вот в 37-м году, нашим горячо любимым, написать донос на соседа, это что-то страшное. При этом забывают рассказать, что донос на соседа писали для того, чтобы занять его комнату в коммунальной квартире. в 2022 году написать донос на конкурента, чтобы у него изъяли все компьютеры и остановили деятельность. Это ловкость, это бизнес, понимаешь? Удачный ход, я вот так вот ловко сделал. Ну, не надо забывать о том, что люди, они используют друг против друга абсолютно все. И если есть возможность тебя как-то уесть, тебя уедят с помощью закона, без, абсолютно без разницы. Может ли гражданин Шендерович, абстрактный гражданин Шендерович, следить за языком? На мой взгляд, это практически невозможно. Интернет создал такую среду, в которой обложить трехэтажным матом не зазорно, обвинить во всех смертных грехах не зазорно. Вопрос в том, что а почему это действует так избирательно? Вот это вот всем можно, а конкретно этому нельзя. Ну и выглядит это вот именно так, как говорит Александр. Что тебя избирательно, вот тебя взяли, назначили в жертву, и теперь мы тобой займемся. Остальными заниматься не будем, нет. Это как с каким-нибудь этим так называемым блогером Хованским. Тот там фонтанировал говном десятилетиями, а зацепились за какую-то песенку, которую, ну, естественно, паскудную, как и все, что из этого персонажа выходит, а зацепились за какую-то песенку 2012 года. Выглядит это исключительно как сведение счетов. Не как торжество какой-то справедливости, которое, как известно, для всех, а некое сведение счетов. То, что взял и уехал, но тут вопрос такой. А если ему, например, это выдается как бегство, если ему нельзя уезжать, а что ж его через границу выпустили? А если можно, то какое же это, извините, бегство? Ну и завершая, так сказать, свободный человек, где хочу, там и живу. Не нравится мне здесь, чувствую я для себя какую-то угрозу, развернулся и уехал. Я вас уверяю, что при наличии интернета никуда он не денется, никуда. Как он вещал внутри России, точно так же будет вещать и из Польши, и Израиля, или где ему захочется жить. Вот и все.
Так он и сейчас на каждый день на «Эхо Москвы» ведет там или через день свою программу, никуда не девается, так же, как и многие другие наши оппозиционеры, которые свалили за границу, у многих уголовная ответственность, как вот этот вот, как его, не Алибасов, блин, ну, казахский-то этот товарищ. Казахский, да. Который Аблязов. Аблязов, да, который в Казахстане оппозиционер, а в России 5 ярдов скоммуниздил. А так, в общем, собственно говоря, он оппозиционер.
Вот. А Пашинкович... Скоммуниздил не только он, и почему-то остальных не трогают, а вот этот, да, это как с Ходорковским, посадили, есть ли восторг у населения, один вопрос, а почему только его, вот, поэтому убедить вот население не в том, что да. Этот Шендерович какой-то зверский упырь, ну да, хорошо, а остальные как, чего вы остальными-то не занимаетесь, которые никуда еще не убежали?
Вот ты знаешь, вот этот важный момент, что который мне тревожит, что в государстве со всеми вот этими репрессивными методами создается почва для того, чтобы решать частные вопросы с использованием этого государственного ресурса. Что как только, не только российский человек, любой человек, тут не надо думать, что мы какие-то особенные, как только у человека появляется возможность использовать государство в целях личного обогащения либо личной мести, человек начнет это делать. А любая вот такая репрессивная машина, она, может быть, даже если она изначально была задумана с самыми благими целями, да уж пожалуйста, но скатится она все равно к доносу за квартиру. Поэтому нужно избежать ситуации, когда донос является основанием для ареста. Вот и все. Понимаешь, да, правовое государство нужно именно для того, чтобы на нижнем, на среднем уровне людей не начали прессовать. Поэтому ситуация с законом об иноагентах, она именно печальна тем, что он такой, насколько я понимаю, но я не юрист, и, может быть, мое мнение сейчас будет абсолютно диванное, он настолько размытый и настолько туда можно подогнать все, что угодно, то есть, ну, любого человека сейчас тебе, Трофим, кто-нибудь переведет донаты из Израиля, да, вот на «Изоленту», и ты уже иноагент.
Вот не, у нас, подожди, закон о пожертвованиях у нас никто не отменял. Ну, Саша, не крути ты, вот ты уж давай по фактам. Вот.
Ну, если Навальному жертвуют биткоины, неведомо кто, неведомо откуда, по 50 тысяч долларов за штуку, как к этому относиться? Да,
биткоин не имеет, к сожалению, статуса у нас никакого. Саш, ну, если хочешь, я тебе расскажу ситуацию с Шендеровичем. Мне кажется, ты не очень в курсе просто, что там
произошло. Очень возможно, что не очень в курсе, но ситуация в том, что...
Никакого доноса. Там ситуация была следующая. Шендерович сообщил всему миру, что Пригожин уголовник и имеет уголовное наказание. Пригожин очень вежливо сказал: ребят, пожалуйста, у меня нет никакой уголовки за мной, никогда не было, ни одного суда, ни даже свидетелем нигде не был. Пожалуйста, уберите это со своего сайта, просто уберите, и вопрос краями. Вот. А они сказали в ответ, что... я так понимаю, это на «Эхо Москвы» было в блоге Шендеровича, хотя могу ошибаться, на каком-то из сайтов это можно поднять.
Важно, где это? Такой, конечно,
на «Эхо Москвы». «Эхо Москвы» уже за Шендеровича штрафовали, кстати, сообщу, за его уже высказывание. И самого Шендеровича штрафовали на деньги за его уже высказывание.
А какая статья-то? А что он обвинял? В чем? Вот,
там клевета, на самом деле.
Какое-то оскорбление, клевета.
Да. Нет, ты не клевета. Понял меня. Еще раз, ты сказал, что Шендерович сообщил, что у Пригожина есть уголовный этот криминал рекорд.
Ну что он был подсуден по уголовной...
А есть, ты говоришь, что ты в курсе темы. В чем конкретно обвинение? Что у него было обвинение в убийстве или у него обвинение было в том, что леденец украл? Какое обвинение? Слушай,
это можно поднять. Я думаю, что он
не
даже
знаешь, не... Да?
Да, я не помню наизусть, конечно, это.
Хорошо, да.
Вот, но там вежливо их попросили: уберите, и все будет нормально. Они не убрали, подали в суд, суд выиграли. И в тот момент, когда суд был выигран, Шендерович сказал: я раньше, вот когда со мной судились, раньше, когда у меня там были куклы, на меня много подавали в суд, когда я там то все 5-10, я, конечно, все-таки на справедливость рассчитывал. Но вот сейчас я все-таки думаю, что справедливости не будет, поэтому я уезжаю. И уехал за границу. Но, отвечая на то, что сказал Дмитрий Юрьевич, он уехал до того, как ему запретили выезд. Ну, то есть, это как бы, можно сказать, не побег, ну, а можно сказать и побег. То есть, уже вот в процессе, но еще до результата, скажем так. Поэтому, конечно же, Саш, это не за комнату в коммуналке и не месте, не сведение счетов. Тут реально... как и с Навальным была ситуация. Ну, вы ошиблись, уберите вашу ошибку, извинитесь. Не убрали, ну, извините, накажем вас по закону. Мне кажется, что это абсолютно нормальный процесс, это не использование государственного инструмента в личных целях, а это просто, ну, как сказать, человек за свою репутацию.
И что? Ну, что же, борется. Хочешь сказать, что ему за то, что он повесил статью на «Эхо Москвы», «Эхо Москвы» штрафует, а его сажают, что ничего тут не сходится как-то.
Мне кажется, мое личное мнение, что уехал он все же не из-за этого, что на это он сослался. А вот тот его высер в сторону Владимира Владимировича Путина, не помню как цитату, но ее можно найти, честно, не помню, просто наизусть, когда Владимир Владимирович в одиночестве молился в домовом храме у себя, и это дело показали, да, он сказал: а там типа демон, тебе в аду гореть там или что-то такое, а ты тут стоишь в церкви молишься. Вот. И есть подозрение, что ему просто намекнули, что вот после этого можно как-то там уезжать, потому что не по-человечески поступил, да.
Вот, в общем, ну, посмотрим, что дальше будет. Действительно, интернет сегодня позволяет человеку вести в любую дискуссию. Но в целом избирательность, конечно, она...
Ну, Саша, опять же, успокоит. Талант к делу не пришьешь. То есть, каким бы ты офигенно талантливым ни был, да, если есть уголовное дело, то, ну, или административное дело, неважно какое, да, то тут талант-то при чем? Самый талантливый человек, он Захаров. Помните в советские времена певца, гениального совершенно? Да. Ну, взяли, посадили, отсидел, вышел, пошел дальше петь. То есть, ну, совершил, искупил, пошел дальше петь. Правильно,
Дмитрий? Нет, а я тут вообще про ничего не говорил. Как ты понимаешь, это действительно... Талант не дает тебе никаких оправданий, он скорее дает тебе нагрузку лишнюю. Талантливый человек больше должен следить за тем, что он говорит, нежели чем человек бездарный. Потому что бездарный никому нахрен не сдался, никого не слушает. Его никто не слушает. Тем не менее, ситуация, конечно, в абсолютном отсутствии какой-либо ответственности в сети за то, что люди говорят, тотальная, да. А в случае, когда вдруг эта ответственность начинает валиться на одного человека...
Все так удивляются,
да? Да, почему-то на него... Вот избирательность правосудия всегда правосудие девальвирует. Даже самое правильное правосудие. Вот в чем проблема. Ну ладно, давайте дальше.
Я бы еще с другой стороны глянул. А, жил был у нас товарищ Сталин, который вместо священников нашу так называемую интеллигенцию объявил инженерами человеческих душ. Они, кстати, в это уверовали и свято верят до сих пор, что они таковыми являются. Ну,
лично я сантехник человеческой души. Так.
Вот. Ну и что, что в рамках этого надо делать? Надо объяснять гражданам, что у нас лучшая на свете страна, что мы идем правильным путем, что мы все делаем так, как надо. Ну и что для этого? Для этого все творцы должны быть привлечены на твою сторону. Поэтому товарищ Сталин выдавал им квартиры в сталинских высотках, автомобили «Победа», разрешал сожительствовать с самыми красивыми женщинами страны, там всякие актрисы и балерины. И все нормально двигалось. А здесь, получается, мы человека, который обладает гигантским влиянием на массы, взяли и пинком под зад отправили за границу. Может, его с ним работать надо, перевоспитывать? Опять-таки, как говорил товарищ Сталин, извините, других писателей у меня для вас нет. Ну, так и тут, если с людьми не работают, если они у вас, как овцы, разбегаются в разные стороны, кто в лес, кто по дрова, ну, вот так и будет. Шендерович-то вопрос. Родную страну любит или ненавидит? Я так подозреваю, что, несмотря на внешние проявления, все-таки любит. Он же здесь даже в армии служил.
Да так нет, может, он действительно... Он,
может, правда, его как-то направить в правильную сторону?
Денег дать, может, ему.
А не гнать. А вот он убежал, да нет, он обиженный, затаив там вообще злобу, сейчас с удесятеренной силой начнет фонтанировать известной субстанцией. Кому от этого польза? Ни Шендеровичу, ни нам, железно.
Угу. Правда. Ну, мысль есть, ясна, да. Мысль ясна. Ладно, боксим Шендеровичем.
Идем в Казахстан, да.
Идем в Казахстан, да. Будем, кстати, следить, наверное, за тем, как будет продвигаться вопрос с Шендеровичем, чем он закончится. Прочитаю буквально несколько комментариев перед Казахстаном. И Дмитрия Юрьевича потом спрошу, как на RT, потому что тут есть такие вопросы. Максим, 100 рублей. Хочу выразить беспринципную признательность товарищу Цыпкину за отличный сериал. Проглотил на январских каникулах за двое суток. Теперь каждый в семье отдельно пересматривает. Каждый нашел что-то свое. Вот так вот.
Вот, спасибо большое. Мне очень приятно. И всем передам.
Ольга, 20 евро на добрые дела. Андрей Леонидович, 3000 рублей. Спасибо большое. На добрые дела передадим. Артур, 500 рублей. Доброе утро, товарищи. Просьба, предложение. Сделать эфир со сравнением экономических показателей РСФСР и сегодняшней Российской Федерации в абсолютных и относительных срезах. Спасибо. Мы, кстати, что-нибудь такое сделаем, когда сейчас у нас Александр Сергеевич Галушко поправится окончательно. Мы что-нибудь такое придумаем и сделаем. А на следующей неделе, в четверг, мы с Клим Александровичем продолжим про социализм, за социализм вещать, что за модель такая и к чему она нас приведет, если ее, например, начать внедрять сейчас. Вот про это мы сейчас будем говорить. И как это все делать. Тимофей, 1000 рублей на благие дела. Дмитрий Юрьевич, как вам понравилось на RT?
Дмитрий. Хорошо. Как? Ну, нормальные люди, интересный разговор и все такое. Видно, готовился Антон, всякого разного накопал, интересно, необычно, резко отличается от всех остальных.
А что он про тебя накопал, стесняюсь спросить?
Ну, видно, что человек читал, смотрел, там, видимо, коллектив это дело изучает. Где служил, с кем живешь, как работа туда-сюда, в какие годы, что происходило. Видно, что человек готовился. Потому что обычно, знаешь, как это, ну, ко мне массово журналисты едут. Не сочтите за нескромность. Большинство сразу с порога говорит: Дмитрий Юрьевич, извини, я ничего не знаю о том, чем ты занимаешься.
А, прямо так, да?
Да, давай расскажи.
Ну, хоть честно.
Это всегда благостно, да, человек сознательно, так сказать, говорит. А тут готовились. Меня другое, есть то, что не нравится, например. Мне сильно не нравится, когда мне не дают договорить до конца. Но тут, типа, передача-то она полтора часа, грубо говоря. И если я про что-то одно буду говорить, то это как раз полтора часа и получится. Поэтому вынужденно вроде как обрывают, но вот это мне не нравится, да. Ну, все хором дружно говорят, что получилось весело, забавно, смешно, интересно.
Когда выйдет?
Так уже.
А, уже было, да?
Оранжерею упоминали?
Нет.
Слушай, под оранжереей, Сань, твой копирайт вот такой уже стоит, понимаешь?
Нет, ты не поверишь.
Боятся все авторские, тебе придется платить, понимаешь?
Я, значит, подарил жене двухметровую Ганешу скульптуру. Она ей нравится, этот индийский бог.
Шикарный, кстати.
Ну вот, да. И сделала, кстати, наша питерская общая подруга, Настя Понебратова. Ну вот. Короче, поставил Ганешу, выглядит очень красиво. Вот забабахал красивый видос, как мы его открывали, имеется в виду, как разматывали фольгу вокруг. Все. Ну, не понимаю, все в восторге и пару комментариев. А все равно до оранжереи Дмитрия Юрьевича вам далеко. Что бы я в этой жизни ни делал, появляется коммент от кого-то. Все равно не оранжерея. Блин, елы-палы.
Понимаешь, а у Петра еще хуже. Ему постоянно пишут, что он в финансовой зависимости твоей. То есть у вас цепочка такая. Петр в твоей финансовой зависимости, а твои все дела, они уступают оранжерее Дмитрия Юрьевича.
Только в оранжерее.
Вот. Ну что ж, нормально. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Сегодня аудитория у нас подтягивается, постепенно просыпается. Нас, кстати, YouTube опять убрал из рекомендаций. На 16-й секунде сегодня мы получили желтый знак. YouTube нас прямо обожает. Каждый наш эфир, без исключения, получает вот эту вот желтую метку и убирается из рекомендаций до второй минуты.
А что такое желтый?
Объясни мне. Это значит, что мы что-то... inappropriate content, как они пишут. То есть... контент, который противоречит их правилам.
Да.
Потом проходят 3-4 дня, они пересматривают вручную и снимают эту желтую метку, но ставят зеленую. Но эта желтая метка автоматом убирает тебя из всех рекомендаций, потому что если нельзя рекламироваться в твоем видео, как они считают, то и хер ли его рекомендовать. Вот. А мы сейчас даже ни слова матом не сказали, кстати, уже давным-давно, поэтому убирать в принципе не за что. У нас тут ни бутылок, ни курения, ничего нет в эфире.
Друзья, вот давайте так они к нам совместно YouTube. Рекомендуйте нас самостоятельно, потому что иначе оранжерея Дмитрия Юрьевича не найдет своего, вот, так сказать, реализации. Да.
Меня это касается. Там, если я правильно понимаю, там за всем этим следит робот. Вот я выпускаю ролик, например. Вот тут приходит ко мне Семен, и мы с Семеном обсуждаем Казахстан.
Урал.
Ролик посмотрели 1 000 000 раз. Для меня это очень много. 1 000 000 раз посмотрели, но при этом, значит, ролик, вот как только он выходит, он сразу, ютубный робот, отправляет его на проверку. Нет ли там экстремизму, нет ли там терроризму, пропаганды антизападных ценностей и прочее. И, приготовься, 7 дней они его рассматривают. Потом приходит письмо, ваш ролик пригоден для монетизации. И монетизация начинается через 7 дней, то есть когда его смотрят по 10 человек за сутки. 1 000 000 просмотров идет лесом.
В ноль.
Все это не считается дальше. А вот эти вот 10 человек в сутки, дальше можешь деньги с него зарабатывать. Ну,
это просто кидок
печально.
Называется по-русски.
Да нет, ну это...
Подожди,
то есть я головой...
Для самых тупых. Да. Ты хочешь сказать, что ролик показывают, но тебе за него не платят деньги, правильно?
Ничего, да.
Я больше скажу, на нем рекламу показывают, но ты с этой рекламой ни хрена
не получаешь.
Да вот ты так. Что?
Да, Саша, да. Вот. У нас то же самое, у Дмитрия Юрьевича, только масштабы
в результате,
больше,
понимаешь, это можно забороть, наверное, я так полагаю, это можно забороть, что если я ролик закачаю, и он неделю пролежит. Через неделю, невидимый для зрителей.
Он протухнет к тому моменту, да.
Не-не-не, они же разные бывают.
Да, разные.
Он неделю пролежит, да, придет письмо, все нормально с вашим роликом, смотрите на здоровье. И после этого его открывать для публики. Но есть же ролики вот сиюминутные, новостные,
да, конечно. Так,
горячие. Вот они, да, все мимо, вообще все мимо. Это сильно заметно, кстати.
Да.
Чистая правда.
Прекрасно.
При этом, знаешь, есть там вот всякие разные другие каналы, не будем показывать пальцем, у которых такого не случается никогда, знаю не понаслышке, это не мои придумки, знаю прямо из первых рук. Никогда желтых знаков не происходит, хоть они там, извините, голую жопу в экране покажут. Вот, поэтому тут вот такая...
Блин,
вот
хочется показать голую жопу.
Но есть нюанс, понимаешь, как в том анекдоте. Но есть нюанс. Ну, да. Поехали дальше. Что, да, Казахстан. Ставьте лайки, подписывайтесь, едем в Казахстан, едем в Магадан. Помните, песня была такая? Едем в Казахстан. А, что у нас на этой неделе? Это очень молниеносное вообще событие происходит сегодня. Сегодня у нас Министерство обороны отчиталось, что 10 самолетов наших прибыли на место и уже разгрузились в Иваново, славном городе невест. А, соответственно, войска ОДКБ покинули Казахстан на этой неделе. Очень интересные качели. Я просто зрителям сейчас дам направление нашей мысли. Значит, очень интересные были качели. Сначала, типа, это мирные протесты. Потом, когда бошки поотрезали, типа, ой, ё-моё, что происходит. Да? Потом, значит, Такаев говорит, внешний терроризм, давайте-ка рассмотрим это дело через ОДКБ. ОДКБ признает это внешним терроризмом. Такаев просит ввести ограниченный контингент ОДКБ. Мгновенно, очень быстро разворачивается этот контингент. Кстати, Пашинян озвучивает это, который тоже пришел весело к власти, как мы все помним. Значит, вводится контингент ОДКБ, очень быстро размещается, они берут под охрану ключевые военные и стратегические объекты. И буквально, по-моему, через два дня, да, сообщает товарищ Такаев, что все... что все успокоилось и можно выводить все эти дела. Перед этим происходят крики, что все это навсегда, никогда войска из Казахстана не выведут, это все вообще оккупация, особенно Гозман, там, да, русские оккупанты и все вот это. Вот. А через два дня, когда выводят войска, те же самые люди на тех же самых страницах, вот, выгнали русских из Казахстана.
Испугались вот, Гозмана.
Испугались, да. Гозмана, да, оккупанты покидают Казахстан. Вот. Дмитрий Юрьевич, давайте с вас начнем. Что это было вообще? Что это было, Берримор?
Ну, все видят бардак на близлежащих территориях. Бардак никому не нужен. Никому абсолютно. Ни расчленение Казахстана на куски, ни то, что происходит на Украине, где там бешеную гиену против России выращивают. Это никому не надо. Наконец-то собрались силами. Наконец-то начало функционировать. Наконец-то вот понятно, что делать и как делать. Для чего вводили эти самые войска? Для того, чтобы высвободить казахстанский МВД и кто у них, КНБ, чтобы они не занимались охраной электростанций и аэропортов, а сосредоточились на подавлении вооруженного мятежа. Все, значит, вот эти вот сказки, там восставшие рабочие вышли бороться за свои права. На здоровье. Но у ваших восставших имеют право, действительно вышли. Но ваши восставшие рабочие не могут пресечь беспорядки, которые тут же организуют совсем другие силы. Что главнее? Пролетарии, которые стоят за свои права, там снижение цен, пенсии, неважно за что. Вот пролетарии стоят за свои права, а в это время грабят магазины, убивают полицейских и отрезают им головы. Вот что важнее, что внимание это привлечет? Ну, естественно, резня и бардак. Вы это пресечь не можете, пресекает это государство. Как оно может это пресечь? Ну, только полиция, КГБ и армия, все. Ну, вот организация, коллективный договор о безопасности. Ну, вот прилетели, да, вот помогли. Самое главное, что прилетели мигом, вот просто по щелчку. Раз, и все уже здесь. Далее, главный вопрос, для чего они туда прилетели? Для того, чтобы помочь подавить беспорядки. Беспорядки подавили, а зачем им там дальше оставаться? Как прилетели, так и улетели. Спокойно, не дергаясь. Это все по просьбе правительства, руководства Казахстана. По просьбе прилетели, закончилась нужда, улетели. Что такого, я вообще не понимаю. При чем тут какая-то оккупация? При чем тут какие вот этот бред, который гражданин Гозман и иже с ним несут? Ну, понятно, они в рамках своей, так сказать, идеологической парадигмы. Но нет, нам на сопредельных территориях нужен порядок. И для всех это серьезнейший сигнал, что далее никакие цветные революции тупо невозможны. Вот в том виде, в каком они проходили в Казахстане. И это невозможно. Это будет подавляться силой стремительно и быстро. Потому что, как там в известной шутке, есть ли хоть одна цветная революция, которая принесла пользу стране? Есть. Это восстание на площади Тяньаньмэнь. Других нет. Все остальные несут только вред, разруху и уничтожение государственности, от которого жестоко страдают граждане, которые еще вчера скакали там в революциях роз, в революциях оранжевых, синих, зеленых и прочее. Никому это не надо. Государственные перевороты никому не нужны. Вот инструмент вроде как отработан. Я так думаю, что именно для этого все и затевалось. Для того, чтобы отработать, а не для того, чтобы оккупировать Казахстан, остаться там навсегда, отгрызть половину Казахстана себе, и что там наши маразматики несут еще. Вот.
Ну да, Андрей Олегович Безруков, кстати, сказал, что очень показательно, что у нас сейчас самая мобильная армия в мире. То есть так быстро перебрасывать войска из страны в сторону никто не умеет, вообще никто. Это показали учения до того, и это показало сейчас переброска ОДКБ и обратная эвакуация. То есть, в принципе, это важный момент. Саш, расскажи, как ты это все увидел через призму своего сознания?
Ну, я прежде всего обратил внимание на то, как у нас в стране реагировали на это, потому что я уже давно понял, что выдавать какие-то анализы своей геополитической ситуации выглядит всегда несколько сомнительно, потому что мне нет достаточно информации для того, чтобы этот анализ дать. Я, на самом деле, мы не знаем, что там планировалось, что там было. Может, потом через 20 лет выяснится, что еще чуть-чуть я туда-то, не знаю, условно талибы вошли, а может быть, это была разборка просто между двумя кланами в Казахстане, неважно. Вот. Есть факт, который остался, что буза была, буза прекратилась. Буза России не нужна, не нужна ни при каких обстоятельствах. Она прекратилась. В России, как обычно, что это уже просто становится уже каким-то даже юмористическим моментом. А в связи с тем, что людям лень в большинстве случаев заниматься самостоятельным анализом ситуации, или у них нет информации, они принимают такое решение. Вот те, кто... Народ, наша страна делится на тех, кто за Путина, и те, кто против Путина. И это как у Довлатова. Если Вознесенский против колхозов, то я за. Ну вот. Ну то есть, соответственно, все, кто за Путина, они в любом случае за то, как Россия поступила по отношению к Казахстану. Вот. Без анализа. Вот. Те, кто против, в любом случае против. И никакие здравые рассуждения и тех, кто когда говорил, что когда мы вводили туда войска, ну а вот это хорошо вот при таких обстоятельствах. И те, кто потом стали говорить, это оккупация, а теперь нас оттуда выгонят, ну то есть это тоже выглядит сомнительно уж по меньшей мере. Это все некая такая инфантильная политика. Все, что делает Путин, я либо поддерживаю, либо все, что он делает, я не поддерживаю. Я даже, там у меня был пост, значит, того, что я предложил, давайте мы между собой договоримся, допустим, Путин точно за крошку на квасе. Вот мы между собой просто договариваемся, что он за нее. Вот. И все, и дальше между собой решаем. И вот дальше идет там 10 mm-hmm. позиций основных жизненных, по которым нужно просто решить, за кого он. Неважно там. Неважно, что он на самом деле
да.
Вот. То есть это, конечно, такой, ну, мне кажется, инфантильный подход, когда...
Можно выкрикнуть, Александр? Это же чистая ситуация, ваксеры, антиваксеры. Да. Не имеет никакого отношения к здравому смыслу. Я все отрицаю, и все отрицаю, все против. Да. Если Путин говорит 2 × 2 = 4, нет, не 4. Бред сумасшедшего. Но спорить бесполезно вообще.
Ну вот, и второй момент, наверное, это, конечно, то, что у кого-то в обществе есть сомнение в том, что единственная задача любой крупной державы это ослабление другой крупной державы. То есть, что бы мы ни делали... Вот если, скажем так, если находишься в России, то, условно говоря, поддерживать любые действия, направленные и финансируемые другой страной внутри России, это... Ты понимаешь, что они не направлены на то, чтобы в России было хорошо. То же самое, что если вдруг Россия начнет отчаянно поддерживать БЛМ, условно, я сейчас говорю, то это не значит, что Россия сильно переживает за права афроамериканцев в Америке. Потому что Россия должна быть все равно. В России есть одна задача, чтобы крупные другие страны ослабились. Это конкурентная борьба. И у тех стран есть только одна задача, чтобы мы были ослаблены. Это джунгли. В этих джунглях происходит конфликт между крупными игроками. В этих конфликтах крупные игроки, абсолютно все, нарушают любые правила игры. Может быть, демократическое абсолютно США, демократические США внутри, но когда надо, они скидывают 2 бомбы на Хиросиму, Нагасаки. И сейчас оба не задумываются ни о чем. Между собой конкурирующие сильные страны, они действуют не по правилам. Правил нет. И это никак не зависит их поведение от их внутреннего устройства. Могут быть демократические, а могут быть тоталитарные. Между собой играют все без правил. Соответственно, очевидно, что если все страны выступили против того, чтобы Россия вводила войска в Казахстан, значит, по каким-то причинам им это выгодно, значит, это невыгодно нам. Соответственно, да, человек может быть против того, как устроена Россия сегодня. Очень много действительно проблем и очень много с чем может быть не согласным. Но уж точно нет смысла поддерживать любое действие других крупных игроков, потому что, значит, все равно ты будешь действовать против интересов той страны, в которой ты находишься. Вот. И тут, я не знаю, Дмитрий Ильич, наверное, ты сейчас будешь опять возражать, но правда ли, что у большевиков была позиция «чем хуже, тем лучше». Вот, что они вот продвигали пораженческие вещи, что лучше бы Россия проиграла в Первой войне и так далее. Что
для них, да. То есть, если мы будем смотреть на будущее страны, то да, они были правы. Да, делая вот так, они были правы. Да. Для падения царского режима и подхвата власти, что они, собственно, и сделали, да, это было необходимо. А выглядит паскудно.
Да, если ну
ты
вот.
Про это, да, выглядит паскудно.
И как ты догадываешься, да, ты правильно сказал, что все равно для всей страны.
Такси заказал.
Чего, Петр Алексеевич?
Не, говори.
Да. Ну, вот. Это внутренне. Ну вот, соответственно...
Петр Алексеевич на рейде.
О, Господи, Петр Алексеевич.
Hello. Мы скучали.
Hello, нет. Да. Hello, ну, говори ты все, прерывай нас, прерывай.
Я, вы знаете, я просто коротко хотел. Я прибыл в Стамбул благополучно. Duty free.
Стамбул целью? Город контрастов, да?
Город вот контрастов, да.
Смотрите, с какой целью? Знаете,
рыть канал второй параллельно.
Петр, подожди, тебя не слышно.
Дальше.
Мне кажется, лучше Петра выключить и включить еще раз.
Пропал
наш Петр, пропал в Стамбуле в этом безумном. Да. Саш, ну понятно, в общем, что ты пытался до нас донести. Кстати, у нас Андрей Олегович очень четко разложил причины того, что произошло в Казахстане, прямо по пунктам. Я не буду пересказывать, потому что на это ушел час. Но он очень компетентно, как понятное дело, рассказал. Петр,
а что, не видно? Меня отключили. Плохо видно, что ли, было?
Да, ты зависал очень сильно.
Извините, я быстро прям момент. Я тут посмотрел выступление Гарри Кимовича Каспарова на «Эхе Москвы» вчера вечерком. Он, это, конечно, песня. Значит, Гарри Кимович все объяснил. Он сказал, что Путин, поджав хвост, был вынужден бежать из Казахстана, сейчас внимательно, потому что ему позвонили Си Цзиньпинь и Эрдоган и сказали, что Казахстан их. И он вынужден был, как, значит, побитый пес, оттуда удалиться. Хорошо, что Гарри Кимович все вот эти свои мысли... он все-таки словами «я думаю» предварял. Вот, потому что очень хотел спросить, где источник вот этих вот сокровенных знаний его. Но, конечно, журналист «Эхо Москвы» этого не говорил. То есть только представьте, да, вот ситуацию в мировой политике. Значит, ОДКБ принимает решение ввести 2300, значит, военнослужащих в страну, член этой организации. Тут же, значит, Эрдоган и этот самый Си Цзиньпинь снимают трубки, начинают звонить Путину. И, значит, там фигурировала уголовная тематика. То есть ему он сказал, я здесь не буду выражаться, но вообще, конечно, в мире уголовном это называется показать ему то место, где он должен находиться. Вот, в общем, вот примерно так. Так что, мне кажется, дальнейшие дискуссии, наверное, не нужны. Все понятно, чемпион мира по шахматам все рассказал. Я отключаюсь.
Спасибо тебе за доклад, за твой прекрасный. Спасибо, хорошей тебе дороги. Давай, пока-пока. Ну что, Гарри Кимович расставил все фигуры на шахматной доске, как но положено.
Это к вопросу о том, о котором я говорил, что есть исключительно один критерий. Ты за Путина или против Путина? И, соответственно, если Путин ввел войска, и ты говоришь, что, что он неправильно сделал, если он вывел войска, то ты снова говоришь, он все равно неправильно сделал. Ну, ищешь объяснение. Это все носит некий уже параноидальный характер, к сожалению, это лишь говорит, ну, о неком таком детском отношении к себе и к тому, что один человек в стране все решает. То есть, это такие дети, которые вот у них все папа решает. Вот. Никаких других критериев для оценки. Папа всегда прав, либо папа всегда...
нету.
Да. Либо если у тебя это, как называется, пубертат, какой-то как пубертатный.
Пубертатный
период.
Это то, что у нас тут у всех присутствует.
Либо папа всегда, не прав. Вот сейчас у нас разделилась страна на часть населения, у которых папа всегда прав, а часть, у которых папа всегда не прав, что бы он ни сделал.
Вот, и один Гарри Кимович Каспаров всегда, вот отдельно.
Мы можем докатиться до оправданий сталинизма, потому что там картина ровно такая же.
Это правда, это правда. Слушайте, давайте, да, давайте мы сейчас вот эту тему... Давайте мы вот эту тему сейчас закруглим. У нас еще две важные темы есть. Минут осталось 20. Я быстренько почитаю комментарии наших зрителей. Сегодня какой-то вал просто комментариев у нас. Вот. Анна, 300 рублей в Donation Alerts отправляет. Добрый день. К вопросу об избирательности. Как юрист скажу, что к ответственности за клевету и оскорбление можно привлечь только с личного заявления потерпевшего. Кстати, важный комментарий для нас, для нашей дискуссии. Вот. То есть просто так нельзя выдернуть человека из сети, там вот взять Цыпкина и сказать, а вот ты написал про Тро Барбаросса, там какую-то хуйню, а давайте мы тебя привлечем.
А вот говоришь, так нельзя. Матом не ругаешься, вот уже не первый раз за этот ролик.
Согласен. Бывает грешок у меня такой. Так, значит, давайте дальше быстренько. 300 рублей, Антон Реут. Меняем в Чапаева... Чего? Меняем в Чапаева на Пучкова, Петьку на Цыпкина. Старые анекдоты играют новыми красками. И вот Дмитрий Юрьевич поясняет Александру за матросов на заборах. Спасибо Красовскому за прекрасное интервью с Дмитрием Юрьевичем. Ничего не понял, но здорово. Так, далее. Павел Цветков 100 рублей направляет. Включил телевизор, а там на Первом федеральном Цыпкин берет у Хабенского интервью. Изолента пускает свои щупальца в массовое сознание населения Земли. Ты брал у Хабенского интервью?
А выпустили фильм про Константина Юрьевича к 50-летию. А, с чем, все, вот, понял. И я так понимаю, сегодня в 10:15 по Первому каналу показали, и внутри этого фильма я что-то там говорил, но не только я, там много кто говорили. Угу. Вот.
Понятно, понятно. Сегодня, кстати, день рождения у Наданы Фридрихсон, нашей прекрасной совершенно
поздравляем резидента. Нашу красавицу,
вот, да.
Тотку Надану.
Да. Поэтому на данную вы поздравляйте в комментах, передадим ей ваши прекрасные поздравления, дорогие зрители. Едем быстро дальше. Дядя Вова, 1000 рублей, пишет. 15 января 43-й год, поселок Краснодон. Были расстреляны 71 человек, сброшены в шурф шахты. Часть из них была сброшена живыми. Всех подвергали пыткам и истязаниям. Они были воспитаны как созидатели государства справедливости. Ну, много было ужасов, да. Егора Яковлева почитайте, он много про это пишет. Андрей Рон, 200 рублей. Красовский вывел уровень интервью на новый уровень. С заходами про старого мудака я просто охренел. И кажется, не только я. Дмитрий Юрьевич настоящий дзен-буддист. Мое почтение.
Минуточку. Кто старый мудак?
Там что, такое было, что ли, Дмитрий Юрьевич?
Это юмористический вопрос. Не кажется ли вам, что с возрастом вы превратились в старого мудака? Звучало примерно вот так.
Ну понятно. Так, ну я не знаю, я считаю, что это тоже не совсем правильно, ладно. Александр Королев, 200 рублей. Всех приветствую. Дмитрий Юрьевич, как вам, как интервьюер Антон Красовский? По мне, необычно выходит из ряда ваших интервью. Сначала не очень, но потом поправилось. Всем добра.
Если на мой коротко. Взгляд, повторюсь, очень бодрый, на мой
хороший,
взгляд. Там налицо подготовка, налицо ум, интерес и всякое такое. Я это всем, кто ничего не понял, он крайне уважительно со мной общался. С другими общается несколько не так.
Угу. Харизма. Станислав ФДТ, 1000 рублей отправляет. Здравствуйте, как приятно встретить день рождения в компании «Изоленты». Спасибо за ваше творчество. ПС и ДТ – это фамилия. Ничего себе. Дорогой Станислав и ДТ, мы вас поздравляем с днем рождения все втроем. Петр присоединяется.
Днем рождения.
Днем, да.
Да, так, Алекс Емцов, 150 рублей. Печально, что гражданин Ша уехал в Европу. Ему бы в другую сторону поехать бы, страну поехать бы. Ну, это его выбор. Елена Пошибайлова, 200 рублей. Талантливый актер, может гениально сыграть Гамлета, а потом также гениально телефонный справочник. От этого справочник не станет Гамлетом, а его составитель Шекспиром. Это я про Владимира Абрамовича Этуша. Ну да, логично. Так, Слава Бик. Что вы спорите? Есть такая практика свалить за бугор во время разборок. Просто Шендерович это использовал для своего пиара. У либералов это вообще тема. Нагадят в России, свалят как политический.
Дорогие друзья, если вам светит, я не знаю, там пятерка. Вот как только начнет светить, Давайте вы посмотрите сами на себя. Что вы для себя выберете? Это, знаете, как вот машина взяла, и кто-то наехал на какую-то бабушку. Часть начнет орать сразу. Там, 5 лет тюрьмы без разговоров туда-сюда. Часть начнет орать другое. Вы что ребенку жизнь ломаете? Он же там вот чей-то сын. Что вы жизнь ломаете? А дальше давайте спросим бабушку. Бабушка, тебе что нужнее, деньги на лечение или посадка вот этого персонажа? И если персонаж может выдать, там, я не знаю, 10 баксов в год, пока бабушка лечится, ну, на здоровье, бабушка скажет, да, давайте деньги. Давайте вот сами на себя посмотрим и определимся, что лучше, сидеть в тюрьме или уехать в Польшу. Вот эти вот претензии какие-то настолько странные. Вот когда лично вас не касается, все такие гордые, все такие принципиальные. Как только, вот это в судах особенно видно, как только коснулось лично, тихо, не горячитесь. Нельзя ломать жизнь, нельзя рубить сгоряча. Каждый случай индивидуален. Давайте разберемся. Положительно зарекомендовал себя на работе, хорошие характеристики. Нельзя, вот сразу наказывать нельзя. Но как только это не про вас... Плохо, топор, рубите руки, ноги, а потом и башку. Ну, нельзя так, друзья.
Думание надо.
Вроде все взрослые.
Да, слушай, вот эти все эти разговоры, что они так всегда, чаще всего от людей, которые вообще ничего не значат в жизни, толку от них ноль, им ничего не угрожает. Им ничего не угрожает, потому что они никто. Вот. Но зато, потому что людей, которые уехали из государственными с позициями, когда им засветил срок, их столько же, сколько с либеральными, понимаешь? Это бредятина.
А самое страшное, Саш, есть огромное количество людей, которые были с государственными позициями, но когда им засветил уголовный срок, они вдруг стали либеральными.
Да, потому что поняли, как система работает.
Не поняли, как система заработает, а просто, чтобы свою уголовку выдать за политическую статью.
Бывает и по-другому. А бывает, люди были государственные, а потом поняли,
ну, то есть воровал, будучи государственником, потом за жопу взяли, и он такой,
есть прекрасные примеры.
Я сейчас про другое. Я говорю, что были люди, у которых были точно за государство, не воровали, попали под наше замечательное правосудие, когда их тупо заказали, и поняли, на самом деле, как работает, стали очевидными антигосударственниками, потому что их абсолютно по беспределу раздолбали.
Такое тоже бывает.
Такое бывает, да.
Так, давайте вернемся.
Есть прекрасные примеры, елы-палы. Вот был такой генерал Власов, прекрасный советский генерал, обращаю внимание, пламенный коммунист. И товарищ Сталин его очень сильно уважал, как талантливого полководца. И именно поэтому... перебросил его под Новгород, как, так сказать, это, мастерски защищавшего, оборонявшего Москву, давай под Новгород, там, это, решай военные задачи. Генерал Власов взял и перешел на сторону нацистов, организовал так называемую русскую освободительную армию, еще раз подчеркиваю, коммунист, генерал, герой обороны Москвы и всякое такое, взял и перешел, и что? Это потому, что он понял несправедливость устройства сталинского Советского Союза? Нет, это потому, что он предатель, потому что ему в тот момент выгодно было делать вот так. Вот.
Да, согласен. У нас еще две темы, но я думаю, все-таки
при одна. При этом никакой не либерал.
Потому что мы не
успеем. Это ключевое.
Последний комментарий прочитаю. Остальное в конце. Мы, если вы не против, задержимся чуть-чуть, потому что очень много комментариев. Андрей Казьмин 1000 рублей отправляет. А вы думаете, что Пашинян такой был, потому что у него почему такой был? Потому что у него оранжереи не было, и роликов Дмитрия Юрьевича не смотрел, а тут обзавелся, посмотрел и встал на путь исправления и сотрудничество с администрацией. Может, дело в недавнем Карабахе было, но АДКБ работает. Ну, шутливый хороший комментарий, прикольно, спасибо. Так, едем дальше. Давайте тогда мы пропустим, наверное, взаимоотношения России и НАТО на данный момент, потому что там более-менее все понятно. Там единственный прикол, который не могу объяснить? Саша, единственный прикол, который не могу не рассказать, там просто объяснение на час будет. Значит, есть такое агентство «Панорама ПАП», знаете, да, прикольное, которое пишет всякие фейки. Они написали, что Россия планирует, если НАТО будет плохо себя вести, Россия разместит ракеты в Венесуэле и на Кубе. Вот. Соответственно, все это прошло хихихаха. На следующий день американцы выступают и говорят, да вы что, охренели, размещать ракеты в Венесуэле и на Кубе? Если вы это сделаете, это же прямо Третья мировая война. Ну и, короче, у них официальные лица по этой заметке начинают там просто отстреливаться и отбиваться. в связи с чем вчера Игорь Виттель сказал гениальную совершенно вещь. Информационную повестку уже давным-давно делает «Панорама ПАП» и «Лексус» с Вованом. Это те люди, которые реально правят миром, ну, не миром, а информационным миром вот в этом вот направлении.
Хотя, кстати, вот объясните мне с точки зрения геополитической справедливости, если такая есть, хотя я в начале программы говорил, что не существует. А какая разница между тем, что размещаются ракеты в условной Прибалтике или в Турции?
Рядом, ну, в Германии, или... во Франции, да. Неважно
где. И да. Тем, что размещаются наши войска в свободной, вроде бы независимой, там, условной Венесуэле, Панаме или Колумбии.
Дмитрий Юрьевич, ваша версия.
Отличный анекдот. Как Владимир Путин приглашает Джорджа Буша на Алтай ловить рыбу. Они стоят у горной реки. Буш весь в маск-халате с накомарником. Его комары кусают. Он их бьет. А Владимир Владимирович стоит рядом с обнаженным торсом и с удочкой. А его никто не кусает. Буш говорит: Владимир Владимирович, как так? Вот меня кусают все время, я не успеваю отбиваться. А вас нет. Почему так? А меня нельзя. Вот то же самое. А мы вот вам ракеты поставим, а к нам нельзя. Вот. Это выглядит именно так. Потому что вы же помните этот Карибский кризис, про который у нас так любят кричать. Забывая рассказать, что это американцы ставили ракеты в Турции. И в ответ на это Хрущев отправлял ракеты на Кубу. В ответ на это. Там никогда не бывает, что Советский Союз чего-то там агрессивное сделал. Сначала организуется НАТО, а в ответ на это Варшавский блок. Сначала ставят ракеты в Турции, а в ответ на это на Кубе. Ну, тут двояко, опять-таки, подводные лодки плавают везде, где хотят, и ракеты пускать будут откуда хотят. А, ну, стоящие на Кубе, это, конечно, прекрасно, и в Венесуэле хорошо. Но а с ними нельзя по-другому разговаривать. То есть все вот эти вот попытки увещевать, чего-то там обещать... Многим непонятно. Речь, как всегда, идет про деньги. То есть большие государства, занятые бандитизмом, всегда идет про деньги. Это рынки сбыта, это окучиваемые территории, рабочая сила и всякое такое. Как только начнет расти Россия или вон как вырос Китай, и это надо прекратить. Потому что они лишат Соединенные Штаты всех денег. Вообще всех лишат. Отберут все. А поэтому годится любой метод. Как там на войне и в любви все средства хороши. Подрывная работа изнутри. Просто поинтересуйтесь, сколько, например, Соединенные Штаты тратили денег на антисоветскую деятельность. Десятки миллиардов долларов вливались. Тогда они тупые были и не понимали, с какой стороны заходить. Пока к ним на сторону не перебежали шендеровичи, которые знают, как устроена страна изнутри, и понимают, в какие слабые места надо бить. Так миллиарды долларов тратятся, миллиарды долларов, там триллионы тратятся на войну, там корабли, пушки, спутники, самолеты, ракеты. Все только для того, чтобы сдержать. О чем Владимир Владимирович постоянно говорит, что в отношении нас они проводят политику сдерживания. То есть у вас не должно быть могучей промышленности, мы вам не продадим станки, например. У вас не должно быть при капитализме капиталов, которые вы вкладываете в развитие промышленности. Мы перекроем вам все газопроводы, чтобы у вас не было денег. Мы не дадим вам ничего никуда продавать. Например, вашу вакцину. Вот мы не считаем ее за вакцину и все, а свою продавать будем. А ваша нет, она не признана. И так со всех сторон все это... Не то, что там какое-то НАТО. НАТО – это один только из многочисленных аспектов. А по всем направлениям вас надо душить изо всех сил. Но они и душат. В том числе устанавливая ракеты вдоль наших границ. То есть, когда ракета летит с территории США полчаса, там можно позвонить, договориться, узнать, что это такое. Нечаянно одну запустили, ее можно сбить, например. Они сами ее могут ликвидировать на лету. А если они летят 3 минуты со стороны Украины, ничего сделать нельзя. Вообще ничего. Даже если произошла ошибка, все. Населению Земли конец. Всему, без исключения. Потому что
Из Турции то же самое же, правильно?
Еще, конечно, Саш, конечно. Дмитрий Юрьевич, да. Я небольшую ремарку внесу.
Сейчас, ребята, я вернусь сейчас.
Да, чисто техническую. Есть еще такое понятие, как ядерная триада. Да? Частью этой ядерной триады является подводный флот. Россия географически расположена так, что к европейской части России американские подводные лодки подойти не могут никак. Балтийское море закрыто полностью для атомных подводных лодок. Ну и там глубины не такие. Соответственно, северный флот наш шикарно охраняет наши северные моря. Причем настолько шикарно, что даже во времена Великой Отечественной войны туда всего один немецкий корабль прошел, и то потому, что разрешили. Вот. То есть даже в те времена ничего такого не произошло. Поэтому американские подводные лодки подойти к нам не могут. А вот наши подводные лодки к США могут подойти с двух сторон на расстояние безопасное 1500 километров, а может быть даже и сильно ближе, если делать это скрыто, а они будут это делать скрыто. Соответственно, вся территория США простреливается с наших атомных подводных лодок вдоль и поперек и насквозь. А мы нет. Поэтому для американцев очень важно размещать ракеты на расстоянии, грубо говоря, на которое может подойти подводная лодка. В этом огромный нюанс. Я говорю про европейскую часть России, еще раз подчеркиваю. Хотя с той стороны Охотское море, пока оно наше внутреннее, это тоже очень-очень важно. Почему бьются за острова с японцами? Потому что как только эти острова перейдут, не дай бог, японцам, Охотское море перестанет быть нашим внутренним морем. И туда смогут заходить военные корабли любой страны, которая есть на нашем шарике. А пока что нет.
Вот. Ну, то есть я правильно понимаю, извини, мне это интересный момент. То есть мы американцев простреливаем с обеих сторон, а они нас нет.
А они нас нет, да, поэтому ну, то есть им они, очень общем... нужна Европа. Им очень-очень ну, очень нужна
Европа. Да. Им надо поставить ракеты в Европе, поэтому они их ставят.
Ну да, почему кот яйца лижет? Потому что может. Вот, собственно говоря,
ну, то есть, собственно говоря, вот это еще очень важно понять, мне кажется, понимать на всем нашим, кто начинает топать ногами по поводу американцев, какие неплохие. Они неплохие, и китайцы неплохие, и мы неплохие. Это нормальное существование сильных стран в джунглях. Они так должны себя вести. И как только американцы перестанут это делать, и их налогоплательщики могут спросить, а что это вы не заботитесь о нашей безопасности, что это вы не пытаетесь Россию нагнуть? Они обязаны это делать. И мы обязаны этому сопротивляться и нагибать их, где можем. Это борьба, и она будет
позвольте привести совсем детский пример. Позволяю. Вот да. В лесу живет волк и живет заяц. Волк съел зайца. Почему он его съел? Он, может, ненавидит зайца, он антизайцист. Нет, он просто жрать хочет, и поэтому он съел зайца. Для волка все нормально, он сытый и довольный. А для зайца это, между прочим, страшная трагедия. Его убили и съели. Что можно сделать для того, чтобы тебя волк не убивал и не съел? Ну, стань сам волком, рысью какой-нибудь, которая на дереве сидит, и можешь сверху спрыгнуть на башку тигром, львом, кем угодно. Будь сильным и здоровым. Тогда тебя побоятся. Именно побоятся. Перестань быть зайцем, блин. Да, не будут трогать, а будут бояться, и никаких других решений нет. А это значит, нужна могучая экономика. И рассказывать экономика, о том, что у нас со всех сторон Искандеры, это прекрасно, что у нас Искандеры. А экономика как? Как уже догнали хотя бы штат Калифорния по производительности всего на свете? Или еще нет, штат один?
Да, вот этот момент, он, конечно, важный, как нам сопротивляться в условиях экономики, сравнимой с одним из 52 или сколько там у них штатов. Это, конечно...
Перестать пользоваться американскими деньгами. И в тот же момент наша экономика вертикально вверх выстрелит. В ту же секунду.
Я не экономист, не могу сказать.
Это будет очень заметно прямо сразу. Ну, неважно. Ладно, давайте сейчас, если можно, чуть-чуть задержимся. Очень важна еще одна тема и чуть-чуть сообщений есть. На этой неделе в США произошел абсолютный рекорд всех времен по заболеваемости. Миллион 480 тысяч случаев зафиксировано в день, 150 тысяч госпитализаций и 7,5 тысяч тяжелых. То есть тяжелых это которые при смерти. Вот, при этом...
В смысле в день?
За день, Саша.
За день 7,5 тысяч тяжелых?
При смерти, да. И 2,5 тысячи смертей. То есть это абсолютный рекорд всех времен ковидных. При этом не умер ни один привитый, это важно. Ни один вообще человек. И среди тяжелых нет ни одного привитого. Вот это то, что американская медицинская ассоциация...
Это фактура.
Да, это фактура. То же самое еще к этому добавлю, что американская же эта медицинская ассоциация отчиталась, что система медицинская очень накренилась на бок, потому что это прямо тяжело для них. Американская система серьезная, то есть там прям есть на что посмотреть и есть чему поучиться. И тут, значит, вот возникает ситуация, что омикрон до нас-то еще не дошел, по большому счету. А в США сейчас привитых 59%, меньше 60%. У нас 49%. Меньше 50. Соответственно, что мы, как, что будет-то, друзья мои?
Ну, во-первых, вы смотрите на счастливого человека, который уже переболел.
Омикроном?
Ну, я думаю, что да, в новом году я вот уже, как у меня уже 5 дней отрицательный тест, и я радостный, а так и все. У меня прошел быстро, у меня прошел за 4 дня практически. Вот, от положительного теста до всех отрицательных тестов. У меня был один день 37, насморк, и все. Вот, но я при этом вошел в него, имея 500 антител. Уже имея, сейчас я сдал, у меня уже их 700, то есть выросло. То есть понятно, что я привитый, и привитый с еще... Причем привитый я был в сентябре, то есть я был на этом как раз думал ревакцинироваться. Вот. Дома не заразились. Вот. Ну, понятно, что мы соблюдали все необходимые мои изоляционные меры, и все равно я до сих пор сижу дома еще пару дней. Посижу, просто чтобы соблюсти уж точно там несколько дней быть с отрицательным тестом.
Ну,
вот.
Закон,
да. Но то, что нас ждет потенциально... Катастрофическая ситуация, это вполне возможно, и виноваты мы будем в ней только сами, в силу того, что у нас прививка была у первых. Вот тут, если это нас нагнет нашу экономику, то это та ситуация, когда никакие американцы в этом не виноваты, ни европейцы, ни китайцы, ни казахи, никто. Мы виноваты в этом сами и заслуженно, скажем так, заслуженно. Как это у нас пройдет, никто не знает, но и то, что я в разговорах между собой по телефонам, в Москве ожидают до 70 тысяч в день.
Трындец вообще просто.
Вот. Но это вот то, что это пугалки, это не официальная информация. Да? И что делать, не очень понятно. Да, омикрон, безусловно, протекает и для привитых, и для непривитых он тоже протекает полегче. Но, понимаешь, мы как-то все успокоились, а тем не менее, вот факт остается фактом, вот европейские страны, где прививки под 80-90%, вот он там проходит спокойно, и вообще, вот во Франции 300 тысяч в день, по-моему, а роста смертей нету особенного.
Потому что прививки высокий уровень, да.
Да, все... Да. Очевидно, что, ну, как тоже я слышал, что после омикрона как бы он закончится, что это такая, знаешь, последний удар. Ну, но это, извините, надо пережить еще. И то, что это может... А ведь дело не в том, что локдаун, работать-то кто будет. То есть не исключена ситуация, при которой начнут просто, ну, закрывать глаза на то, что он есть, и все. Просто закрывать глаза. Потому что если все, у кого вот, омикрон их закрывает на 2 недели, независимо от чего, то полстраны придется закрыть на 2 недели. То есть в больницах некому будет работать, в транспорте и все остальное. Я не знаю, что нас ждет, но просто какая-то здесь, в общем, ситуация...
Дмитрий Юрьевич.
Глаза и не открывали, Александр, так тебе скажу. Ага. Потому что если не закрыто метро, это главный рассадник всех болезней вообще, если не закрыто метро, то ни про какие там эти предосторожности при пандемиях нечего и говорить. Говорят, что этот омикрон, он в 46 раз заразнее, чем дельта, от которой все бегали и боялись. Ну, деваться некуда. Все в итоге, как и говорили изначально, в итоге переболеют все. Ну и тут вопрос, там умирают меньше, но умирают. Хочется умереть? Лично мне нет. Я пошел, сделал прививку сразу. И да, ревакцинировался, не задумываясь вообще никак и ни о чем. Нафиг мне это не надо. Я жить хочу, и все мои близкие, мне тоже хочется, чтобы жили. Вот. Ну, кто не хочет прививаться, на здоровье, не прививайтесь. Сдохните.
Естественный отбор, да, вот это?
Да, да, это естественный отбор.
Да. Вот. Ну, в общем, короче, готовимся, настраиваемся и прививаемся, кстати. Есть еще такая совершенно шикарная возможность. Друзья мои, если кому-то...
и смотрите,
если еще кому-то вопрос... надо бежать, если кому-то надо бежать, вы бегите, потому что я буду сообщение все равно читать. Если не, есть возможность, посидите еще.
Я бы 5, все-таки рекомендовал, 7, да. Понятно, что если нет жесткой необходимости, сейчас тусоваться поменьше. Я вот буду ходить только на те мероприятия, на которые мне профессионально надо. Вот. Ну, я говорю, я повторюсь, сейчас вообще уже в полной безопасности, потому что...
Ты безопасен, да.
Да, но вот если вот просто так, в толпу, лишний раз, вот, я, наверное, не обязательно, да. Кстати, как ни странно, театр становится безопасным достаточно местом, потому что там все до сих пор обязаны сидеть в масках, все на большом расстоянии, друг от друга за всем за этим следят. Вот в таких местах, где, которые попали под удар, там что-то следят. А понятно, что когда ты в толпе, в метро, и всем уже давно положили бол, кто там в масках, кто нет, то это сразу становится таким местом опасным. Ну и что, по возможности закупить все тесты, пока они еще есть. Вы еще давайте посмотрим. И, конечно же, вот что еще рекомендую, если, мне кажется, что если есть какие-то срочные медицинские дела, лучше бы их сейчас сделать. Потом просто больницы могут закрыть все на
карантин. Ну, уже и сейчас это не очень хорошо, что вот я, например, отцу сейчас выписываю медсестру домой, потому что, ну, нельзя да. пожилым людям. Туда никак нельзя. Так,
слушайте, стойте. Да, я должен рассказать, что вы сейчас будете просто лежать. Значит, моя подруга сходила к моему отцу, терапевту, кардиологу, и который, как обычно, просто на нее посмотрел, сказал правильный диагноз и так далее. Ну, папа, да, папа, ничего не могу сказать, он в этом вопросе гений абсолютно. Это много раз мне все звонят, говорят, слушай, ну как он так, вот он знает, что со мной, откуда? Потому что от Бога. Ну вот, но еще и папа очень веселый и так далее. И она пишет, размещает его фотку. Его фотку, получается, не со спины, но почти со спины. Ну что, сидит человек с лысиной, видно, пожилой. Не пожилой, но уже взрослый совсем. И что-то в халате пишет. И дальше огромный текст, какой папа молодец. Как он вытащил родителей ее. Как он вообще все... Ну, какой папа офигенный. И еще как он чувствует юмора. Окей, я делаю сторис на эту тему. Ну, как бы ее репост в сторис. А у нас есть час, где я и папины дети, то есть я и две мои сестры. И так как одна из сестер в Америке и удобнее по-английски, у нас чат по-английски. И она делает скриншот этого поста и выкладывает в наш чат. Пишет по-английски, как все-таки приятно читать про отца такие вещи. Мне звонит, значит, отец, говорит, я что-то не понял, а что там за какой-то непонятный мужик у вас в чате? Вот, почему сестра какого-то, значит, типа ни деда не послала, ничего. У нее с каким-то великовозрастным мудаком отношения, что за нахер? Вот. То есть он тоже готов был брать дробовик, ехать в США и выяснять, что за дед у моей сестры. Папа, это ты вообще-то. Ты внимательно смотри, ты очки надень. Он говорит, а, ладно, я спокойно.
Другое тело, блин.
Другое тело, да.
Другое тело, да.
Ну, вот так.
Так. Сообщение быстренько читаем, да, прекрасная, кстати, история. Тут вот дебилы спрашивают, а почему, говорит, ТРО так кипишует по поводу ковида? Да потому что у нас дополнительных смертей миллион случился, миллион за год. Да. На фоне того, что мы пытаемся восстановить как-то население и увеличить его, мы просто теряем на пустом месте миллион дебилов, которым лень пойти привиться. Извините за выражение. Никита Коваленко, 100 рублей. Никита, просто так, отправляет, значит, and fun and sin, 220 рублей. Дмитрий Юрьевич, спасибо за эфир, Антонимов. Как впечатление? Трой, нет ли планов пригласить Красовского в эфир «Изоленты» и где Петр? Так, ну где Петр, ясно, про Красовского вчера говорили. Дмитрий Юрьевич уже ответил на вопрос. Да, то есть едем дальше. Заметки фотокорреспондента 179 рублей. Мужчина, хорошего вам дня и выходных. Побежал?
Нет, не побежал. Знаете, я хочу сказать, почему кипишуем по поводу ковида? Ребят, вот это все возвращаемся к нашей конкуренции со сверхдержавами и так далее. Если не ошибаюсь, при Екатерине был сделан, Екатерине II имеется в виду, был сделан анализ, по которому в Российской империи, если я правильно понимаю, на тот момент Российская империя, наверное, была сравнима по размерам с нами.
Поболее
было, ну не сильно, тогда не было Средней Азии, мне кажется, да, ведь тогда в Российской империи еще не было Средней Азии, правильно я понимаю? Короче, должно было быть 300 миллионов человек, а нас 140. Да, у нас дефицит населения 1 150 000 по тем расчетам. У нас огромная страна с вот таким населением, у нас население сравнимо с Японией. Ну, у Японии 130, а здесь 140, понимаете, да? Ну, да, у нас нет людей. Мы еще 100 лет мы просто не справимся с этой страной. Для нас не то, что каждый миллион, для нас каждый 100 тысяч это потеря огромная. Просто огромная потеря. Мы не можем себе позволить. Мы вымираем. И мы вынуждены будем тогда приглашать других людей к нам работать, строить и так далее. А когда это начнется, то следующее, это через 50 лет, наш собственный БЛМ. Соответственно, ковид нас может реально добить. Я представляю, как на самом деле нашим активационным движением радуются все те, кто...
Они их спонсируют, да. Я тебе больше скажу.
Уверен, то, что, господи, русские сами себя убивают.
Да, они Саш, ты прав абсолютно.
Вот
ты
так
прав.
Вот. А у нас так, каждый миллион это катастрофа. Каждый.
Это трындец. Да, Сергей Владимирович, очень хотел 100 рублей. Очень хотелось бы послушать мнение Александра Сергеевича Галушко о выпуске Дмитрия Юрьевича и Петра Алексеевича о 86-м годе. Особенно о том, можно ли было исправить экономику позднего СССР. Кстати, интересно, можно будет обсудить это на четверых, на троих в рамках изоленты.
А когда был Галушко выпуск? Уже был?
Галушко не было еще. Был,
он же заболел.
Он заболел, у него тяжелый ковид был, очень тяжелый.
Да.
Вот, значит, Александр 80, 100 рублей отправляет. Для Александра, видимо, новость, что метки, подобный иностранный агент, есть не только в РФ, но и в США, и в YouTube. Да, в США с первыми начали, кстати,
значит, помечать. Друзья мои, для меня не новость, но новость в другом месте будете рассказывать. Для меня не новость. Естественно, они есть. Вопрос в том, как они применяются. И какая правовая
система? Гораздо жестче, чем у нас в США. Да. Гораздо жестче, чем у нас в США применяется.
Имеется в виду, что в США это действительно может оспорить. У тебя есть это не политический жест, это сугубо уголовно-правовой. Я все-таки склонен считать, думаю, Дмитрий Юрьевич меня здесь тоже, несмотря на весь патриотизм, поддержит. Американская правовая система в большей степени развернута к гражданам, как мне кажется, и в большей степени развернута
на них. Ты Маше Бутина независимо... это расскажи, да.
Вот, чем наша. Поэтому
я с тобой не соглашусь, Александр.
И Буду нашему расскажи.
Да. И оно направлено в сторону защиты интересов буржуазии. Но, каким бы странным ни показалось, если буржуазия пресекает подрывную работу внутри своего государства, то это, каким бы странным ни показалось, идет на благо народа.
Ну вот. Ну, да. Собственно говоря, да. Не, ну,
да, безусловно, есть. Никто же не...
Нет, Саш, я говорю, ты отлично знаешь Марию Бутину, да, ты не знаешь Бута нашего, который 13 лет сидит ни за что в США. 13 лет в строгом режиме сидит без предъявления обвинений. Понимаешь? Вот это американская правовая система во всей своей красе. У них есть Гуантанамо, хорошо. У них есть пытки, у них есть смертная казнь, у них есть все.
Гуантанамо ничего не говорю, да.
Так, Слава Биг 100 рублей направляет. А вот как вы думаете, это политика или коммерция? Ну, мы ответили на этот вопрос.
И то, и другое.
Злой человек, всем добра, 200 рублей. Ускоряемся. Петру на финансовую независимость 200 рублей Андрей Комардин отправляет. Ну, это да, я думаю, что не выкупить за 200 рублей Петра из
Саши. Друзья, вы плохо думаете о тратах Петра. Петр живет, так сказать, гедонистической жизнью. Вот сейчас, так сказать, гедонистически в Стамбуле у него регата на его личной 180-петровой яхте.
Петровой яхте,
а вы ему 200 рублей посылаете. Ну, как-то несерьезно.
Стыдитесь,
да.
Александр 80, 400 рублей направляет по вопросу переговоров с США. Интересно провести историческую аналогию с 1939 годом. Тогда тоже выставили требования с Англией и Францией, потом, не добившись ответа, выдали пакт Молотова-Риббентропа. Ждем что-то подобное. Все хотят делить Европу. Вот прям наши зрители прям мечтают. Гончаров с американцами. Гончаров, 449 рублей. На добро, умных вопросов в голове не родилось. Или не родилось. Прекрасно. Так, я некоторые пропускаю, извините. Надежда Николаевна 500 рублей. Николаева 500 рублей просто так на добро. Вот Антон Шаталин, предпоследний вопрос. Антон Шаталин, 1501 рубль 22 копейки. Интересно. Добрый день. Дату в помощь донат в пользу нуждающихся. Дмитрий Юрьевич, часто слушал вас о проблеме с мигрантами. Реализую соцпроект помощи ученикам и студентам-мигрантам созвездия Д'Артаньяна. Как связаться с вами и пообщаться на эту тему?
Я со всем уважением и со всем удовольствием. Я физически, в настоящий момент, я физически ничего не успеваю. Мне опять надо переводить кино. Его столько, что мне просто не успеть. Уже все скукожилось до размеров. Вот тут мы в понедельник с Клим Санычем, а в среду с Егором Николаевичем. Все, больше я ничего не могу.
А скажите, пожалуйста, посмотрели ли все зрители нас, так сказать... результат вот этого сводничества со стороны Дмитрия Юрьевича, меня с Егором Яковлевым, наш фильм с Егором Яковлевым о
Калининграде. Посмотрели.
А уже вышел?
Уже да. Вышел и у меня на канале, и у Егора Яковлева. Да, ты мог бы
между рекламу просто, давали,
как-то, так сказать,
рекламу
будучи давали. Крестным отцом, поддержать этот фильм как-то,
что-то сделать. В обязательном порядке.
У нас очень хорошо получилось, мы продвинули Калининград.
Я не сомневаюсь, да, да. Егор мне трижды рассказывал, но я не знал, что вышло. Сейчас побегу.
Знаешь ли, Дмитрий Юрьевич?
Виноват, буду работать над собой.
Вот работать
над собой. Последний комментарий, который сегодня читаю, и так уже пересидели, спасибо вам большое за это. 10 евро, Олег Сав. Господа, что думаете по поводу того, что Владимир Владимирович Путин не планирует идти на следующий срок? С этим связана зачистка внутреннего политического пространства и попытки стабилизировать внешнее, передавать власть преемнику.
О. Не вижу никакого смысла гадать. Вообще.
Вообще. И вообще, кто вам сказал, что он не пойдет на следующий срок? Он сам этого не говорил на моей памяти.
Я
не
знаю, может, он лично вам сказал. Могу сказать следующее, что ключевой момент на 21 век, ключевой момент для нашей страны, как произойдет передача власти. Потому что это, безусловно, будет момент турбулентности страны, которые, безусловно, абсолютно все геополитические наши конкуренты обязаны использовать. Это их работа. Да, то же самое было, и мы должны использовать, если такое произойдет где-нибудь у наших конкурентов. Мы должны
каждые это 4 года в Штатах
вот. Мы используем. Соответственно, да, это главная задача нынешнего нашего президента, как это сделать, чтобы это обошлось без развалов, кровопролития и всего остального, и произошло спокойно. Вот. И это наша задача как страны тоже.
Да, в том числе. Понятно. И Дмитрий Юрьевич, что-нибудь тоже, скажете? Да. Что-нибудь скажете по этому поводу?
Ну, это будет... Оно же двоякое, как обычно. То есть, с одной стороны, крики «Сколько можно? Давайте что-то менять». С другой стороны, с неизбежностью, так всегда бывает, сильного лидера сменит слабый. И все это не то, что вся эта турбулентность по-русски называется «жопа». Такое попадалово будет, такая сдача всех позиций, такое падение, самое главное, такое падение материального уровня жизни, что вы все охереете под крики, о, было-то нормально, а теперь посмотри, что, а мы, дураки, не знали, а тут нечего знать-то, ё-моё. Вот
это а что, нет выхода, Дмитрий Юрьевич?
Ну, я
будет не... обязательно слабый?
Обязательно, а по-другому не бывает.
Ну, подожди, после
Ленина ты же помнишь. Сталин. Ты же помнишь такого, ну, Ленин, он другим занимался просто. Ты же помнишь товарища Сталина, на смену которому пришел Хрущев, елы-палы. Как это ваша замечательная система такое вообще допустила? Вместо очередного гения пришел откровенный идиот.
Ну, который... подожди, пришел Хрущев, и не было падения уровня жизни.
Да ну ладно, Саша.
Ты ну, конечно, за кукурузным хлебом-то поди в очередях не стоял, елы-палы.
Тут было падение.
А я успел захватить.
Да не то слово. Да. Там прям я жестко было.
Не могу сказать,
и у нас, кстати, знаю. Саш, если ты посмотришь, все сильные лидеры, которые были в нашей истории, там, начиная с Ивана Грозного, а может быть даже и пораньше, они все сменялись слабыми. Так получилось. И даже Александр Третий, который коротко-коротко, но очень сильно правил нашей страной, сменился Николаем Вторым. И у нас произошло то, что произошло, понимаешь? Как бы кто ни относился
к... Александр Второй. Я бы чуток добавил, Александр, что типа вот ты говоришь, что это их работа. Ну так наши западные партнеры. Ну так вот, как только вот сидит так называемый сильный лидер, да, держит все в кулаке, все правильно, все как надо. На смену приходит условно-либеральный, не вкладывая в это привычного значения, который за освобождение всего. Разожмем сильный кулак, дадим вот здесь, вот здесь, здесь изменим, тут изменим. А товарищи, которые сидят вокруг, они видят, что это слабость, и они этим немедленно воспользуются, немедленно, и будут пакостить изо всех сил. А вот эти, которые будут пропихивать эту либеральность, то есть свободу на смену этой замшелости, затхлости и прочее, они просто все сломают, как это всегда у нас бывает. Сломают, и станет хуже.
И потом придется вводить тиранию.
Так точно, да. И вот эти качели бесконечные просто, задрали уже настолько, что я даже не знаю. Ну, а применительно к... Вот есть какой-нибудь Стив Джобс, который изготавливает замечательные айфоны и компьютеры Mac. Почему не поступают предложения переизбрать Стива Джобса через 4 года? Пошел в жопу, что ты тут уселся? Мало ли, что ты там гений. Иди отсюда, другие на смену должны...
Не, ну, слушай...
И айфоны ведь... станут лучше. Нет, не станут. Да это неизбежность, надо переизбирать. Я с тобой
но
не
спорю. Но Стив Джобс взял и ушел по своим причинам.
На тот свет он ушел.
Да, оно, вот я и говорю. Да.
Оно несет вот такие вот последствия.
Ну, так и у нас такое, может произойти. Люди смертные, соответственно, надо что-то с этим делать. А что сидеть? И ты пойми, чем дольше мы будем сидеть и бояться этого, тем
хуже будет. Я все понимаю. Я тебе про то, что будут последствия. Самые серьезные. И население, как обычно, завоет. А вот раньше-то было хорошо, оказывается. А теперь-то, вот. Оказывается, плохо. А мы не думали, как
Саша,
как
посмотри
мы
на Питер. Думали,
когда выходили на Майдан, что вот так будет. А мы да. думали, и не только думали, а знали, что с вами будет. И с вами есть именно то, что мы знали.
Вот. Да. Саша, посмотри на Питер, вот завершая наш прекрасный выпуск сегодня, да, как все хляли Валентину Ивановну Матвиенко.
Это...
Потом произошла сменяемость власти, и вот сейчас вот все смотрят на Беглова и говорят, даже либералы говорят, верните Валентину Ивановну хоть трушкой, хоть трупиком, как угодно верните, потому что это жопа то, что сейчас творится. Ну вот так и будет. На место сильного приходит слабый.
Не комментирую это. И да, да. это будет... непонятно, что с этим делать.
Спасибо Нет. вам огромное. Да. Вадька 137 пишет, наш спонсор и модератор. Отлично получилось. Калининград прекрасен. Это про кино. У Дмитрия Юрьевича, я так понимаю, выйдет промо какой-нибудь. Ну,
Дмитрий Юрьевич, как и помни
да. рассказ мой. Сейчас скоро. Наладим, да, да, да.
Спасибо все, вам огромное. Горит. Хороших выходных. Пока, дорогие парни. Зрители, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся завтра. Всем пока.
Всем привет. Да.
Пока. Счастливо. Пока. Пока.